Глава 4. Стена за стеной. В течение многих лет, не задаваясь этим вопросом специально, вы совершенно бессознательно, вероятно, считали самим собой разумеющимся фактом, что Вселенная в основном состоит из пустоты, полностью неподвижна и неизменна. В отличие от наших предков, вы, наверное, слышали о Большом Взрыве, но, возможно, никогда не задумывались о том, что он может означать в действительности. На самом деле, во многих отношениях мы все напоминаем плавающих в море рыб. За исключением того, что, как вы уже знаете, мы плаваем не в состоящем из воды море, но во многих морях сразу, классифицированных нашим другом Дираком, морях, называемых полями и заполняющих всю Вселенную, полями, чьим неоднородным и довольно сложным выражением являемся и мы. Поразмыслив, вы приходите к мнению, что, пожалуй, это утверждение логично. Таким образом, становится гораздо легче понять все – время, массу, скорость и расстояние, переплетенные внутри данных полей. Вселенная огромна. Невообразимо большие пространства лежат между любыми двумя звездами, галактиками и скоплениями галактик. Но никаких пустот нет. Есть только поля, позволяющие удаленным друг от друга объектам взаимодействовать путем обмена частицами, так называемыми переносчиками взаимодействия, никогда не пересекаясь. Поля связывают все со всем. В этой мысли есть что-то почти обнадеживающее. И так как вы собираетесь перемотать обратно всю историю Вселенной, вплоть до рождения пространства и времени, то вы можете задаться вопросом, могли ли все эти вопившие, плакавшие, певшие, писавшие, рисовавшие, плясавшие шаманы, святые и блаженные на тему «Бог един и многолик одновременно» на протяжении веков истории человечества оказаться правы? Ну, в некотором смысле, возможно. Но они точно не знали, почему. А наш робот-суперкомпьютер знает и снова выходит на сцену. Ярко-желтая теннисная пушка опять появляется прямо перед вашим носом. У нее по-прежнему отсутствует лицо, и она смотрит на вас через выбрасывающую частицы трубу, но на этот раз вам хватает ума не рассматривать ее как просто механизм. Ощущая себя сильным и воодушевленным надежностью всех приобретенных знаний, вы готовите свой разум к повторной попытке воображения всей истории Вселенной. Из пустоты раздается металлический голос. «Готов?» – спрашивает он. Вы знаете, что машина собирается перенести вас к истокам пространства и времени, но робот не оставляет времени на ответ, и мгновением позже вы вместе с ним оказываетесь в небе. Над домом. Вашим домом. Компьютер переместил вас оттуда, где вы были, в небо, над родным городом. И теперь вы оба стрелой летите вверх. Вы пересекаете различные слои атмосферы Земли и снова выходите в открытый космос над родным миром. «Я собираюсь взять тебя в полет по лучшей в мире компьютерной имитации», — заявляет робот. «Запрограммированный, подобно мне подчиняться уже разгаданным законам природы, даже самые мощные суперкомпьютеры на Земле бьются за то, чтобы увидеть то, что увидишь ты». «Тогда вперед!» — восклицаете вы, чувствуя волнение от предстоящего путешествия, нетерпение выйти за границы видимого, пересечь чередующиеся, обернутые вокруг Земли слои прошлого. Вы знаете, что если отправиться к звездам обычным утром, обладая телом, а не с помощью разума, на путешествие придется потратить значительное время, а когда вы доберетесь до цели, звезда не будет такой, как сейчас. Она претерпит изменения». Подобно тому, как если бы вы захотели сейчас поехать в Нью-Йорк, путь туда займет несколько часов. Нью-Йорк, в который вы приедете, будет отличаться от того Нью-Йорка, в который вы отправлялись. Люди, машины, облака и капли дождя – ничто не будет больше располагаться в том же самом месте. При полете к далекой звезде в отдаленной галактике разница будет еще больше. Ко времени прибытия в пункт назначения Вселенная расширится. Реликтовое излучение, общая температура Вселенной, да и поверхность последнего рассеяния станут холоднее. Однако, совершая обычный космический полет, прошлого никогда не достигнуть. Так как же тогда компьютерное моделирование может перенести вас в прошлое, причем весьма отдаленное? Ответ быстро приходит на ум. Чтобы очутиться в момент появления Вселенной, чтобы увидеть его воочию, не надо никуда лететь. Вы просто предоставляете времени двигаться в обратном направлении, и это именно то, что начинает происходить. Не шелохнув пальцем, вы отправляетесь в новое путешествие, путешествие обратно во времени через историю Вселенной, чтобы достигнуть Большого Взрыва и выйти за его пределы из точки вашего местонахождения. Проявив неожиданную чувствительность, робот-компьютер даже любезно потухает, чтобы его присутствие не мешало вам видеть. В одно мгновение вы попадаете на 7 миллионов лет назад. Поверхность последнего рассеяния, ограничивающая конец видимости Земли Вселенной, понемногу становится ближе, и она наполнена чуть-чуть более горячим реликтовым излучением. Но 7 миллионов лет не так много по сравнению с историей Вселенной, длиной 13,8 миллиарда лет, и ничего там в небе особенно не отличается от находившегося там минуту назад. Однако Земля под вами изменилась. Там внизу нет ни городов, ни мегаполисов, ни мерцающих уличных фонарей. Первые люди только начинают отличаться от человекообразных обезьян. Ваши далекие предки пока еще волосатые охотники на диких зверей. Человечество действительно проделало довольно длинный путь. Следующая вспышка, и вы уже на 65 миллионов лет в прошлом. Динозавры только что вымерли в результате смеси мощных вулканических извержений и катастрофического столкновения с астероидом диаметром 10 километров, оставив в живых только мелких млекопитающих. Некоторые из них однажды, пройдя путь последовательных этапов эволюции, стали теми самыми, только что виденными вами волосатыми предками, а затем и нами. Еще одна вспышка, и вы переместились еще на 4 миллиарда лет назад. В Землю только что врезалась планета размером с Марс, оторвав от нее кусок, чтобы создать Луну. Реликтовое излучение определенно начинает становиться все горячее, а поверхность последнего рассеяния теперь действительно выглядит ближе, чем раньше. Вся видимая отсюда Вселенная составляет менее 70% своего размера в 2015 году. Вы перематываете еще пару миллиардов лет назад. Видимая Вселенная уже меньше половины исходного размера. Земли еще не существует. На ее месте прямо перед вами умирают звезды, колоссальные взрывы, которых распространяют составляющие их материю по всему космосу. Спустя несколько сотен миллионов лет их обломки и пыль соберутся в огромные облака, а гравитация поспособствует формированию по крайней мере одной новой звезды – Солнца и его планет. Другая вспышка, и вы за 5 миллиардов лет до рождения Земли, за 9,5 миллиардов лет до вашего появления на свет. Видимая Вселенная составляет менее 25% своего размера в 2015 году. Поверхность последнего рассеяния гораздо ближе. Между вами и этой стеной происходит формирование галактик вокруг гигантских черных дыр, иногда приводя к столкновениям невообразимой мощности. И еще вспышка. И вы отброшены на 13,7 миллиарда лет назад. Вы все еще там, где когда-нибудь появится Земля, но окружающая вас видимая Вселенная теперь меньше 1,5% от исходного размера. Вы находитесь в темных веках. Темные века, сквозь которые вы путешествовали в первой части книги, были холодными, потому что момент вашего полета совпал с видимым с Земли в 2015 году, спустя более чем 13,7 миллиарда лет расширения. Однако 13,7 миллиарда лет назад все не являлось ни холодным, ни темным, и теперь вы именно там. Первые звезды еще не вспыхнули, так что ни одна из видимых материй не возникла в результате ядерного синтеза в ядрах звезд. Поэтому вы окружены мельчайшим существующими атомами, в основном водородом и гелием. И ярко светящееся излучение, микроволновое фоновое излучение, вообще не микроволновое. Вы можете увидеть его своими глазами. Это свет, первоначально заполнивший нашу Вселенную. Свет, ярко сияющий повсюду. Свет, ставший микроволновым излучением гораздо позже, после нескольких миллиардов лет расширения Вселенной. Еще вспышка, и вы еще на 100 миллионов лет дальше, 13,8 миллиарда лет назад. Поверхность последнего рассеяния, поверхность в конце видимой Вселенной, теперь в одной световой минуте от вас, означая, что видимая Вселенная имеет глубину лишь в одну световую минуту, меньше 1/8 части расстояния, разделяющего Землю и Солнце. Вся Вселенная прозрачная уже 60 секунд и горячая. 3000 градусов по Цельсию в любом месте. Вы все еще в темных веках, но все вокруг вас светится так ярко, что вы задаетесь вопросом, действительно ли подходит им выбранный термин. Вы останавливаетесь. Спустя мгновение компьютер моментально начинает перематывать время еще немного дальше, пусть и в более медленном темпе, и вы попадаете в странное, буквально невидимое место. Еще одна минута назад в прошлое, и вы начали то, что звучит как «последнее путешествие». Поверхность последнего рассеяния находится прямо перед вами. Вы делаете глубокий вдох, готовый пересечь ее, чтобы выйти за пределы стены, чтобы добраться до невидимого. Время перематывается дальше. И вот вы за стеной. Вы вошли в часть прошлого Вселенной, никогда не видевшего света. Вы в самом деле не можете ничего больше видеть. Свет здесь не распространяется. Вокруг просто слишком много энергии. Но вы знаете, что делать. Вы сразу же переключаетесь на методику йогов и с удивлением понимаете, что Вселенная за пределами только что пересеченной поверхности большая и древняя, ей по крайней мере 380 тысяч лет. Ваше путешествие еще далеко от завершения. Вы снова фокусируетесь на том, что вокруг, что происходит сейчас за стеной в конце видимой Вселенной. Температура окружающей среды составляет 5000 градусов по Цельсию. Все электроны, в один прекрасный день начавшие связывать свободные атомные ядра, чтобы стать водородом и гелием, существуют здесь сами по себе. Фотоны врезаются в них, возбуждаясь, прежде чем их отшвырнет назад излучение, чтобы они снова столкнулись с другим электроном. Электромагнитное поле настолько заполнено энергией, что все его фундаментальные частицы превращаются друг в друга практически мгновенно. Еще вспышкой вы оказались как минимум за тысячи лет до того момента, как Вселенная стала прозрачной. Вы окружены плотным бульоном из частиц, представляющих собой смесь всех возбуждений квантовых полей, их элементарных частиц и переносчиков взаимодействий. Все натыкается друг на друга, не позволяя ничему никуда деваться. Вокруг слишком много энергии. Все появляется, сталкивается, исчезает, и пока время продолжает перематываться, Вселенная все еще сжимается, плотность энергии растет, а мир в ней становится все более и более жестоким. Тем не менее, вы пытаетесь не запутаться и сосредоточиться на вашем путешествии назад во времени. Вы – чистый разум, и путешествие по методике йогов выглядит очень и очень реалистичной имитацией. Вселенная продолжает сжиматься, ее ткань, пространство-время чудовищно изогнулась. Ничто из того, что вы знаете или можете представить себе, не обладает такой разрушающей и деформирующей силой. На долю секунды вы удивляетесь, почему вы не слышали больше о гравитации на данном этапе, но у вас нет времени задуматься. Вы вернулись назад в прошлое еще на несколько тысяч лет и теперь окружены невообразимым пеклом. Ваше виртуальное сердце начинает колотиться все сильнее и сильнее, по мере того, как температура, давление и влияние гравитации на видимое вами вокруг достигают невероятного уровня. Теперь вы за 380 тысяч лет до того, как Вселенная стала прозрачной. Если заглянуть сейчас с помощью телескопа на Земле на более 13,8 миллиарда лет назад, вы находитесь в 380 тысячах лет за стеной, отмечающей предел видимой Вселенной. Глядя в противоположную сторону, вы практически в 3 минутах от того, что можно было бы назвать рождением пространства и времени. Время продолжает течь в обратном направлении, разрушаются даже атомные ядра, позволяя всем кварковым тюрьмам нейтронов и протонов свободно передвигаться на собственное усмотрение. Сильное ядерное взаимодействие захлестывает окружающие энергии. Протоны и нейтроны, самые устойчивые структуры, даже начинают некий неистовый танец, в котором избитые, созданными из кварков переносчиками взаимодействия ошеломленные протоны превращаются в нейтроны, исчезая из Вселенной. Окружающая температура? 100 миллиардов градусов. Везде. Но вы не останавливаетесь. Вы продолжаете перемещаться. Во время перемотки секунды за секундой все окружающие частицы света превращаются теперь в пары материя-антиматерия. Везде. И кажется, что последний столько же, сколько и предыдущий. И как тогда одно из них в конечном итоге удалось стать преобладающей, удивляетесь вы, в полутрансе? Чтобы это равновесие нарушилось, здесь должно было произойти нечто из ряда вон выходящее. Тайна, которая может быть даже открыта в этом году или в следующем, когда обновленный и с увеличенной мощностью ускоритель элементарных частиц БАК, снова запущенный в ЦЕРН в июне 2015 года, начнет ее разгадку. Вы бы хотели задержаться тут еще ненадолго, чтобы прояснить ее для себя и сообщить в ЦЕРН, но вы здесь не командуете, уже мчитесь сквозь Вселенную, заполненную супом из такой громадной энергии, что все кругом трясется, гравитация гнет и ломает все, поля возбуждаются до уровней, лежащих за пределами здравого смысла. Это не вес звезды заставляет гравитацию путем искривления пространства и времени налагаться на каждое поле вокруг, а энергия всей Вселенной выдавливается через сферу диаметром 100 световых лет. Такая сфера, в центре которой сегодняшняя Земля, могла бы вмещать не более 5000 звезд. В то время она содержала энергию для образования сотен миллиардов галактик, каждая из которых имеет сотни миллиардов звезд, не говоря уже о пыли. Тем не менее, как бы вам ни нравилось рассматривать все вокруг, вы продолжаете лететь против течения времени. Теперь вы уже в одной миллионной доле секунды от конечного пункта назначения. Температура достигла 100 миллионов миллиардов градусов. При таком огромном количестве энергии вокруг даже стражи кварковых тюрем глюоны не могут удерживать своих пленников. Нейтроны ломаются. Кварки, теперь свободные, начинают взаимодействовать со своими антикопиями, превращаясь в чистую энергию. Посмотрев вокруг, вы понимаете, что говорить о разнице между материей, светом и энергией теперь целиком излишне. Поля, которые были самостоятельными образованиями на протяжении всего пути по времени от Земли сюда, поля, которые на Земле описывают все мыслимые процессы с помощью различных взаимодействий, теперь сливаются воедино, как и следовало ожидать. Электрослабое поле активно, поскольку некоторые из знакомых частиц, которые вы привыкли видеть, повсюду исчезают, новые фундаментальные частицы, принадлежащие электрослабому полю, вылетают со всех сторон. Поле Хиггса исчезает. А вместе с ним и обладающие массой бозоны Хиггса, так долго остававшиеся скрытыми от человеческих знаний. Видимые вами теперь частицы – это W и Z-бозоны, с которыми мы встречались ранее, переносчики взаимодействия электрослабого поля. Вокруг этих частиц так много энергии, что они с таким трудом создаваемые на Земле тут повсюду. Вселенная сейчас раскалена до 100 миллиардов миллиардов градусов, и законы природы начинают заметно отличаться от тех, с которыми вы знакомы на протяжении всей жизни. Кварки и антикварки исчезают. Глюоны поглощаются фоновым излучением. Одна тысячная миллиардной 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 доли секунды после того, что является не больше, не меньше, как предполагаемым источником происхождения пространства и времени, событие, которое мы могли бы назвать началом всех начал, того, что в один прекрасный день станет всей нашей видимой Вселенной, и того, что теперь является сферой 10 метров в ширину, продолжающей сокращаться. Все, что она содержит в настоящее время, нагрето до фантастических миллиардов, миллиардов, миллиардов градусов. И по мере ее нагрева все больше и больше все образующие, составляющие нас материю поля, объединяются, чтобы стать великим единым полем. Только гравитация находится вне этого объединения сил. Находясь так близко к началу начал, вы начинаете думать, что осталось случиться не так уж многому. На самом деле вы только что достигли того места, что получило название Большого Взрыва, момент, в который накопленная в большом едином поле энергия стала превращаться в частицы. Но удивительно, несмотря на то, что экспериментальная физика никогда не достигала такого места, компьютер, кажется, не желает останавливаться в первую очередь, чтобы показать, что история Вселенной там не начинается. Действительно, к большому удивлению, пока время продолжает перематываться, материя и энергия всей Вселенной внезапно исчезают. И вопреки тому, что можно было бы ожидать, все резко остывает, в то время как вся доступная энергия превращается в еще одно поле, с которым вы не встречались раньше. Поле, заполненное собственными частицами. Оно называется инфлатонным полем. Поле считается ответственным за начальное расширение Вселенной. Каким бы сумасшедшим это ни показалось, но теперь все вдруг снова ускоряется, и вся Вселенная непостижимым образом врезается сама в себя на невообразимой скорости, увлекая вас вслед за собой. За меньшее время, чем потребовалось бы свету, чтобы пройти сквозь ядро атома на вашей кухне, вся Вселенная сжимается с 10 метров в диаметре до размера в миллиарды раз меньше протона. Ученые назвали эту стадию инфляционной моделью Вселенной. Вы только что прошли ее, следуя в обратном направлении. Позади нее больше нет ни материи, ничего-то еще. Все известные поля исчезли. Законы природы совершенно не похожи на знакомые вам из обыденной жизни или из путешествия до этого момента. Примерно в этот момент три силы или поля, управляющие всей известной материей и антиматерией Вселенной в настоящее время, в том числе составляющие вас материи, как считается, слились с гравитацией. Вы бы продолжили перематывать время дальше за большой взрыв, следуя по всему пути рождения нашей Вселенной, но происходит что-то не то. Понятия пространства и времени, используемые вами до сих пор, больше не применимы. Гравитационное искривление пространства-времени слишком сильно. Квантовые эффекты тоже. Без времени, без пространства, без пространства-времени путешествия дальше невозможны, да и не имеет никакого смысла при обстоятельствах такого рода. Вы еще не достигли начала начал и не имеете никакого понятия, как придумать способ попасть туда. Так обидно. И вдруг вам хочется посмотреть на все со стороны, потому что до сих пор вы всегда оставались внутри Вселенной. Но само понятие «снаружи», кажется, также не имеет никакого смысла. То, чего вы здесь достигли, это поверхность второй стены, отличная от поверхности последнего рассеяния, которая ограничивала то, что можно увидеть с Земли. Эта стена непроницаема не для света, но для современных знаний. Позади нее находится царство квантовой гравитации, где все известные поля природы могут быть объединены в одно целое квантовым способом. Там Вселенная становится загадкой, в которой переплетены науки 21 века, вера и философия. В некотором смысле это то место, где наши знания останавливаются, сменяясь чисто теоретическими исследованиями. Для путешествий за пределы поверхности последнего рассеяния вы не можете использовать собирающие космическое излучение телескопы, но ученые построили ускорители элементарных частиц, позволившие им достичь температуры давлений, которые они рассчитывали обнаружить за пределами Вселенной, и это сработало. Ученые открыли новые законы и сумели проплыть назад по течению времени, хоть и косвенным образом. Пока вы читаете эти строки, они уже сконструировали и продолжают создавать телескопы нового поколения для обнаружения уже не излучения, а гравитационных волн, пульсаций, распространяющихся сквозь саму ткань пространства-времени. Такие телескопы могут обнаружить сигналы, исходящие из-за пределов поверхности последнего рассеяния, из того далекого прошлого, где вы только что побывали. Но путешествовать за стеной квантовой гравитации, известной также как Платовская эпоха, совсем другое дело. Никто не уверен даже в том, каким образом следует думать о том, что лежит за ее пределами. Вся видимая Вселенная была тогда настолько крошечна, что, чтобы проверить это в уме, нужна теория о чем-то чрезвычайно большом, свернутом до мизерных размеров, теорию, в которой квантовые законы со своими квантовыми скачками и прочим применимы к самой Вселенной. Необходима гравитация и квантовые эффекты. Требуется квантовая гравитация и многое другое. А у нас их нет. У нас нет исследовательских рамок. Таким образом, дальше вы проникнуть не можете. Собственно, вам даже не позволено предположить, что лежит за пределами стены Планка ни в пространстве, ни во времени, потому что эти два понятия не имеют там никакого смысла. Когда ученые говорят, что возраст Вселенной составляет 13,8 миллиарда лет, они имеют в виду, что прошло 13,8 миллиарда лет с тех пор, как обрели смысл используемые нами понятия пространство, время и пространство-время. И этот момент случился приблизительно за 380 тысяч лет до поверхности последнего рассеяния, за 380 тысяч лет до того, как реликтовое излучение заполнило космическое пространство. И этот момент произошел за несколько миллионных, миллиардных, миллиардных, миллиардных долей секунды до Большого Взрыва. В конечном итоге ученые могут с полным правом сказать, что именно такое количество времени прошло с момента возникновения пространства и времени. Но это не означает, что наша Вселенная родилась тогда. Так же, как не означает, что она является единственной существующей Вселенной. А также, что она является единственной когда-то существовавшей. Вы снова в своей гостиной, на разбитом старом диване и поражены так глубоко, что вцепились в ее подлокотник. Вы путешествовали сквозь пространство и время. Видели галактики, звезды, поля. Наблюдали, как работает гравитация, каково ее влияние на форму и судьбу пространства-времени, зависящего от содержимого Вселенной. Да, вы сделали это. И тут с вами начинает происходить кое-что удивительное, как если бы вы были на пороге совершения потрясающего открытия. Мысли роятся в вашей голове. Вы снова чувствуете себя ребенком, вдруг сознающим, что мир можно постигнуть, что мир каким-то образом до какого-то момента уже понят, и компьютер показал все это для вас, чтобы... Из общей теории относительности Эйнштейна вы узнали, что могли бы выяснить историю Вселенной от начала до конца, зная лишь то, что в ней содержится. Теперь вы знаете, что содержимое Вселенной состоит из квантовых полей, движущихся, развивающихся и взаимодействующих между собой, полей, которых на сегодняшний момент три, но которые когда-то были единым целым, очень-очень давно. Эти поля являются матерями и отцами всех частиц и античастиц Вселенной, и причиной того, почему все элементарные частицы одинаковы, находятся ли они здесь, внутри вашего тела, или в любой другой галактике, в настоящем или в прошлом. И все это может означать только одну вещь. Только то, что, возможно, вы стали Богом. Да, Богом. Вы знаете гравитации, вы знаете, что лежит внутри Вселенной. Соедините эти два пункта вместе, и вы получите знание всего. История Вселенной, ее прошлого, ее настоящего, ее будущего. Вы почти Бог, хотя бы по определению. Ваше лицо освещает улыбка, вы немедленно хватаете свой мобильный и набираете номер единственного человека, которого можете вспомнить в такой момент.
«Кто это?»
Голос на другом конце звучит подозрительно. «Это двоюродная бабушка».
«Это я». «О, привет, дорогой мой! Как ты там? Тебе уже лучше?»
«Лучше? Я чувствую себя удивительно», — восклицаете вы.
«Приятно слышать. Что-то случилось?»
«Я путешествовал и познавал Вселенную. И, ну хорошо, я знаю, это звучит глупо, но я могу создавать и развивать Вселенную вроде нашей, просто используя воображение. Должно быть, это именно то чувство, когда чувствуешь себя Богом». Бабушка выдерживает паузу.
«Понимаю», — говорит она.
«Что ты понимаешь?» – спрашиваете вы, удивляясь, почему она так явно не разделяет ваш энтузиазм.
«Ничего, ничего. Это просто то, что... Ну, хорошо, я уже слышал эту фразу раньше».
«Слышала?»
«Люди любят изображать из себя богов, не так ли? Ты помнишь моих любимых подруг Кати и Габи?»
«Нет, не помню, но послушай, что я...»
«Позволь мне закончить, дорогой. Так вот, Кати, Габи и я в прошлые выходные ездили стрелять из лука. Дело в том, что Кати и Габи очень любят этот спорт и научили меня. Обладая некоторыми вполне элементарными знаниями об устройстве нашего мира, зная, как стреляет лук и откуда вылетает стрела, ты можешь предугадать, куда она попадет. Очаровательно, не правда ли?»
«Конечно, бабуль, это баллистика, закон Ньютона».
«Правда? Что ж, хорошо, что ты сказал. А ты можешь применить ее ко всей Вселенной?»
«Что?
Ты же что-то говорил вначале, или я ошибаюсь? Ты, по-видимому, нашел что-то, к чему мог бы применить свою баллистику или любые другие законы природы?»
«Я... начальные условия, ты имеешь в виду?»
«Я не знаю. Хочешь, я попрошу Кати и Габи позвонить тебе, чтобы вы могли поговорить об этом? Они действительно разбираются в таких вещах?»
«Нет-нет-нет, нет никакой необходимости».
«Ну хорошо, перезвонишь мне, когда найдешь свои начальные условия».
«Я... да, хорошо».
«Спасибо за звонок, дорогуша, ты очень мил, ну, до скорого».
И с этими словами она вешает трубку. И пока вы недоуменно смотрите на свой телефон, позвольте мне сказать следующее. Как вы, наверное, поняли, она права. Чтобы понять что-то о Вселенной, необходимо два вида данных. Первым из них является закон или свод законов, вторым – начальные условия. Чтобы применить ко Вселенной как к единому целому те идеи, что были у вас до сих пор, чтобы узнать всю ее судьбу с чистого листа, было бы недостаточно всех законов мира. Вам все еще нужно неопровержимое начальное условие, состояние, к которому можно применить закон эволюции, а у вас его просто нет. И что еще хуже, как же вы можете быть уверены, что узнанные вами законы гравитации квантовых полей применимы в самом начале существования Вселенной? Со вздохом вы вновь усаживаетесь на диван и берете в руки кружку кофе с чувством, что некоторые важные данные все еще отсутствуют.